Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров. Что в имени тебе моем?» Памяти Микаэла Таривердиева. Ведущие Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 7 сентября 1996 года.
Говорит «Радио Свобода». Барьеров. В эфире программа московской редакции «Не исчезай из жизни моей». Памяти Микаэла Таривердиева.
Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит край. Ведь все равно, даже если исчезну сам, я исчезнуть тебе не дам.
Восточный мужчина, как вы знаете, очень любим белыми женщинами бывает. И Мика, конечно, в этой компании, он был, конечно, принцем.
В этой дружеской компании мы замечательно проводили время, очень весело. И всегда музыкальным началом, которое всегда завораживало, являлся Микаэл.
Он был очень естественный, и вот так же естественный и просто, как растут деревья, вот он рос все эти годы в нашей культуре. И он еще и был птицей на этом дереве, на этом же собственном дереве. Вот, потому что действительно он как бы пел вот тоже с той же естественностью, как рос вот это дерево, с той же простотой и естественностью.
Зоей Богуславской, Аллой Пугачевой, Андреем Вознесенским, Борисом Миссерером, Сергеем Соловьевым, которые вспоминают о Микаэле Таривердиеве, мы встретимся после двух коротких объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход, в той темноте за окнами угоден. У одиночества, как твой характер крут, посверкивает циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лесу, на том конце замедленного жеста. Найти листву и поднести к лицу, и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа прислонялась к моим плечам, объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
Программу подготовили и ведут Илья Дадашидзе и Марина Тимашева.
Наша страна, не знаю почему, вообще любит тех, кто умер. У нас желательно умереть молодым. Неужели не лучше было бы любить их при жизни? Написавший эти слова Михаил Теревердиев ушел от нас, когда ему было 64 года, и его любили. Свидетельством тому не только песни, которые знают наизусть все от мала до велика, но и бесконечные истории, связанные с его именем. Были среди них и неприятные. Какой-то неизвестный доброжелатель позвонил в Союз композиторов и сообщил, что мелодия кинофильма «17 мгновений весны» написана не Теревердиевым, а Фрэнсисом Лэем для «Истории любви». В эту сплетню злорадно поверили. Потом выяснилось, что мелодия была написана Теревердиевым до Лэя. Просто фильм вышел позже. Фрэнсис Лэй лично принес композитору извинения.
Ходили и другие слухи, что однажды Теревердиев ехал в машине. За рулем была дама. Машина сбила человека. Теревердиев заявил, что машину вел он. От заключения композитора спасла амнистия. Совсем недавно на панихиде Ильдар Рязанов подтвердил, так оно и было. Более того, именно эта история легла в основание сюжета картины Рязанова «Вокзал для двоих». А после фильма «Человек идет за солнцем» Теревердиева и Михаила Калика пригласили в Париж. Но разрешено было поехать только Теревердиеву. Ехать один он отказался, несмотря на предупреждение о последствиях. С тех пор на 10 лет стал невыездным. Словом, Михаил Теревердиев был не только превосходным композитором, но и благородным человеком. Его друзья говорили о нем как о символе 60-х. Послушаем художника Бориса Миссерера.
Перед глазами продолжает стоять его замечательный облик, тот образ, который он пронес через все годы нашего близкого знакомства и который как бы символизирует для нас эпоху 60-х и 70-х годов. Ту эпоху, которая известна под названием «Оттепели», и в ее становление внес свою огромную лепту Михаил Теревердиев. Я помню ощущение от его музыки, первой полученной нами вот тогда, в начале 60-х. Это было замечательное, свежее, новое совершенно впечатление от музыки, которое сопутствовало, как правило, какому-либо спектаклю, делавшемуся в то время, или фильму, и которое становилось неотъемлемой частью, неотъемлемым компонентом этого зрелища, и без которого уже ни этот спектакль, ни этот фильм уже отдельно существовать, конечно, не могли. Я впервые встретился с Михаилом во время работы в «Современнике» над спектаклем «Назначение» Александра Володина, музыку, которую писал Михаил.
Любовь это то,
любовь это то,
что ребятам понять не дано. Любовь это то, что бывает во взрослом кино. Бывает и в жизни любовь, говорят, но это,
но это,
но это, конечно, секрет для ребят. Конечно, король.
Конечно, король.
Это очень приметная роль.
Но без королевы он все-таки полукороль.
И вот влюбился теперь, говорят, но это...
Но это...
Но это, конечно, секрет для ребят.
Была у него
холостяцкая грустная роль.
Он весел теперь, как и всякий женатый король.
И счастье в супружестве он, говорят,
но это,
но это,
но это, конечно, секрет для ребят.
Именно в 60-е годы вошел Таривердиев в жизнь кинорежиссера Сергея Соловьева.
В 60-е годы Микаэл написал все свои первоначальные славные произведения, в том числе и какие-то такие, значит, сочинения, которые как бы определили эти годы, определили как бы, я бы даже сказал, музыка, определившая музыку этих лет, такая музыка музыки. И вот эту вот музыку музыки, которую он сочинял и которую он безукоризненно слышал в 60-е годы, она действительно производила вот то самое странно легкое, странно такое невесомое, такое, значит, впечатление, которое вообще сейчас осталось в памяти от этих лет. Это действительно, так сказать, называли это оттепелью. Это, я думаю, неправильно. Может быть, с точки зрения политической это правильно, там оттепель. Но оттепель какая-то распутица, грязюка, вообще, так сказать, какая-то там такая, значит, большое количество непроезжих каких-то, значит, рытвин и ухабов. Но на самом деле у меня-то от этих лет как раз осталось ощущение первых дней мая. Вот таких, значит, московских первых дней мая, когда, значит, летает тополиный пух, когда, значит, то, что растет на деревьях, даже листвой назвать нельзя, поскольку это скорее такая дымка такая, знаете, такая, как будто бы они в таких зеленых и невесомых тоже облачках стоят деревья. И вот это вот ощущение, так сказать, раннего мая в Москве, это ощущение от 60-х годов, оно как-то очень сильно, очень ярко и очень ясно, значит, выразилось его в музыке.
Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня, облако. Сизым облаком ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты, гроза, напои меня, гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня, облако, сизым облако.
Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
Сергей Соловьев рассказывает.
Вот эта вот музыка, ее пели, она беспрерывно вообще, так сказать, звучала, беспрерывно, так сказать, беспрерывно вертелась там на огромном количестве, значит, тогда это назывались проигрывателями, я помню, даже это проигрыватель юбилейный. Чего там, что за юбилей был связан с этим проигрывателем, я не знаю, но колоссальное количество вот этой вот тривердиевской музыки, значит, вертелось с этих проигрывателей, которые тогда обожали выставлять на окнах. Открывали окна по весне тоже, вот я помню, одно из этих. И, значит, выставляли, было такое соревнование проигрыватель на окнах. И вот в это соревнование часто выигрывал Микаэл со своей музыкой.
Алла Пугачева услышала музыку Тривердиева в репродукторе.
Он меня вообще завел, так сказать, на сцену. Я совсем девчонкой. У меня всегда спала на диванчике, и над диванчиком был этот маленький репродуктор. И когда я первый раз, каждый раз вот утром, передача «С добрым утром» я слушала, как правило, значит, в субботу, и в воскресенье утром. Я вот включила, и я услышала песню Тривердиева. По-моему, это было «Я такое дерево». Я заболела. Мне было 15, что ли, лет. Я просто заболела этой музыкой, довольно странной, в то же время мелодической. Он был одним из тех прародителей, которые вообще заставили меня подумать о том, что я могу что-то воспроизвести, и не только кому-то саккомпанировать. Мне захотелось самой что-то такое изобразить голосом. Вот. И потом тоже, ну, это веха целая в моей жизни, веха в творчестве. Потому что ему, что, вокруг него столько певиц интересных было, что доверить исполнение, скажем, в «Короле олени» партию главной героини, почему-то именно мне он доверился, потому что он меня назвал ребенком, как правило. Я была действительно такой очень худенькой тростиночкой и достаточно чистым каким-то существом. Он говорил, что я ребенок из благородных мещан. Вот так он меня называл. И ему как раз это очень нравилось. Я совпадала с его понятиями о чистоте, и его достаточно вот эти вот чистые роли в кино нужно было озвучивать. И я озвучила вот, собственно, только «Король олень» и «Ирония судьбы». И в том случае героини были любящие, чистые, ранимые, беззащитные, где-то как дети вот такие внутри себя. Видно, и вот он почувствовал это, хотя разница в возрасте была.
Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, играть словами и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная, сами так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами.
Алла Пугачева говорит, что Тривердиев нашел в ней чистоту и доверчивость. Сергей Соловьев уверен, что сам композитор был существом и доверчивым, и наивным.
Опять-таки, это вот сейчас как бы называется плейбой, да? Но это особый разлив плейбоя. Микаэл был специфический плейбой разлива вот 60-х годов. Значит, вот если можно представить себе романтического плейбоя, вот как бы такое взаимоисключающее понятие, так сказать, плейбой, и, в общем, дикая, так сказать, доверчивость, дикая наивность, дикая беззащитность, и самое главное, вот действительно такая абсолютно романтическая настроенность души. То вот, значит, вот эта вот дичь, так сказать, там, Дон Кихот, плейбой, вот это вот, так сказать, дикое сочетание, совершенно несуразное сочетание, его воплощал в себе Микаэл. С одной стороны, он был очень красив, очень импозантен, очень, значит, любил, так сказать, хорошо одеваться, хорошо выглядеть, красиво разговаривать, производить впечатление. Вот. Но за всем за этим стояла как бы такая, значит, жутко, в общем, так сказать, доверчивая, жутко беззащитная и жутко увлекающаяся, так сказать, по любому поводу, что вообще было, увы, свойственно, значит, 60-м годам увлекаться по любому поводу, не очень сильно соображая о последствиях тех или иных увлечений. Вот. Это все, так сказать, вот в себе воплотил Микаэл. При всем при этом ему всегда, вот у меня было всегда такое ощущение, что ему мало быть композитором. Вот это вот, так сказать, такая черта, что вот мало быть композитором, что его, так сказать, распирает чего-то другое. Вот, значит, вдруг вылилось совершенно неожиданно. Как-то мы случайно заговорили о фотографии, а выяснилось, что он замечательный фотограф, что у него огромная, так сказать, собственная фототека, что он просто превосходно, профессионально знает фотографию, что он превосходно, так сказать, понимает процессы обработки, печати, так сказать, тонкости различного, получения различного рода художественных оттенков на различного рода пленках. То есть просто превосходно оснащенный профессионал, фотограф-художник. И, увы, тоже я должен сказать, что последний портрет, вот, который висел в Доме кино над его гробом, был автопортретом.
Не возвращайтесь к былым возлюбленным. Былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты, как домик убраны. Где они жили? Где они жили немного лет?
Мы продолжим нашу программу после двух объявлений.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Радио «Свобода» с конца июня покинула диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Aisha-Sat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Микаэла Таривердиева». Впервые в эфире 7 сентября 1996 года.
Напоминаю радиослушателям, что в эфире программа московской редакции «Не исчезай из жизни моей. Памяти Микаэла Таривердиева».
Не возвращайтесь к былым возлюбленным. Былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты, как домик убраны. Где они жили? Где они жили немного лет?
Вас встретит та же ограда белая. И возле домика на холме. Вот жилье.
гудят раздвоем, гудят раздвоем, гудят раздвоем.
Кто знал Микаэла Таривердиева, говорят об исключительной его красоте. О том же известный прозаик и публицист Зоя Богуславская.
С Микаэлом, которого я звала Мики, я познакомилась много лет назад. Как бы у нас была такая небольшая компания. Их было двое мужчин, он и Левон Бадалян. Левон Бадалян был дико знаменит к тому времени как врач. Впоследствии, может быть, вы помните, он реанимировал Высоцкого, когда у того была и клиническая смерть. И его закадычным другом был Мики Таривердиев. Это были два высоких красавца, чуть-чуть с армянским разливом, что давало им непосредственную какой-то шарм. Восточные мужчины, как вы знаете, очень любимы белыми женщинами бывает. Я была как бы их подруга. Мы всюду ходили втроем. Он был, конечно, принцем. Он был красив, высок, безмерно талантлив. Причем не обязательно это было в музыке. В Мике сочеталось всегда это обаяние человеческое, это какая-то неповторимость, известность, благодаря которой за ним как бы все бегали. И, с другой стороны, он был человеком одиноким, с моей точки зрения, потому что тот громадный выбор женского пола у него был столь велик, что ему и трудно было выбрать. Его подругой жизни было стать трудно, хотя пытались очень многие.
Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе. Неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных связей, дружб ненужных во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, приди наружу чужих людей, соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразной не те. Со мною вот что происходит. Со мною вот что происходит.
Зоя Богуславская продолжает.
Но представить себе, что вот вдруг так оборвалась его жизнь, конечно, невозможно. Но конец его, в общем, с моей точки зрения, тоже солнечный. Он умер на юге. Еще вчера, быть может, купался или ездил на водных лыжах. Было в окружении людей, которые его любили. Собирался вернуться обратно. Но он так и остался, в общем, в полете.
Люди, которые знали Микаэла Таривердиева, все как один, говорят о нем образами. Вот как описывает Борис Мессерер свои ощущения.
Мы общались маленькой дружеской группой, в которую входил Лёва Сбарский, ныне живущий в Соединенных Штатах, Микаэл, я, ну и кто-то из прекрасных дам того времени, в частности, вот я вспоминаю актрису Людмилу Максакову, сестер Вертинских. И вот в этой дружеской компании мы замечательно проводили время, очень весело, и всегда таким музыкальным началом, которое всегда завораживало, являлся Микаэл. Вы знаете, Микаэла очень часто сравнивают с каким-либо дружески, сравнивают с каким-либо животным, каким-то замечательным. Он имел такую выправку чудную, какую-то стремительность, которая шла как бы от какой-то немного пугливой лани или, может быть, немножко иногда заторможенного жирафа, кто-то его так называл, любовно, конечно, потому что в нем было что-то от такой природы, даже не человеческой, а такой вот идущей из какого-то животного мира. Он был как бы, я стараюсь донести сейчас максимально точно ощущение от его образа, он был как бы таким неземным существом. Он был какой-то порывистый, трепетный и замечательно чуткий, страшно нервный и невероятно красивым человеком он был. Мы встречались всегда в компании, где все равно так или иначе музицировали. Но он сразу садился к роялю, и он весь был в этой своей музыке. Он был стремителен, он страшно чувствовал кожей. Каждый даже какое-то даже прикосновение руки или дружеское, или так, какое-то поглаживание по плечу, дружеские какие-то объятия, а он весь вздрагивал, как совершенно как какое-то животное прикосновение. Так он был наэлектризован какой-то энергией сверхчувствительности. Он был как породистое животное всегда.
Воспоминания и свой образ маэстро у Сергея Соловьева.
И когда, значит, он пришел к нам в Институт кинематографии однажды, значит, по поводу премьеры картины Гриши Пашиняна, в которой у него было, им было написано вся музыка картины Гришина Пашиняна. И у нас, значит, в ВГИКе с трудом нашли какой-то там более или менее неразбитый рояль, выкатили его на сцену. Вот, действительно вышел, значит, очень такой импозантный человек, сел туда и, значит, таким особым, таким гунявым каким-то, так сказать, вот именно таким вот особо гунявым каким-то, исключительно отличающимся от всех остальных голосов, значит, исполнял такие зонги, среди которых, значит, был один зонг, где было написано «Я такое дерево, нет, я другое дерево, нет, я такое дерево». И мы с довольно унылыми физиономиями все это дело слушали, а мой приятель, значит, Володя Акимов, мрачно, значит, сидя рядом со мной в студии, сказал: «Я такая Берия». «Нет, я другая Берия». Вот. Шутка была, значит, совершенно беззлобной и дурацкой по отношению к Микаэлу, потому что никакая, конечно, он не был Берия, а он, как жизнь выяснилась, Микаэл был очень искренен и очень прав. Он был, ну, и вот такое дерево.
«Ты хочешь, чтобы я был, как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево». шлагбангом содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить. То может подняться мачта океанского корабля, 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 корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево.
Он был очень естественный, и вот так же естественно и просто, как растут деревья, вот он рос все эти годы в нашей культуре. И он еще и был птицей на этом дереве, на этом же собственном дереве. Вот, потому что действительно он как бы пел вот тоже с той же естественностью, как рос вот это дерево, с той же простотой и естественностью. Он как Сулейман Стальский, знаете, был такой великий акин, один палка, два струна, что вижу, то пою. Вот он с той же с простодушием Сулеймана Стальского, один палка, два струна, что вижу, то пою, создавал свою удивительную, отдельную, отличную от всего остального музыку. Он иногда был уставший такой, нахохлившейся птицей, который, так сказать, там ветер дует, знаете, иногда там дует в перья птицы ветер, и она у нее на шее что-то такое поднимается, какой-то такой воротник. Вот время от времени, когда вот он был нахохлившейся такой птицей, вот мы понимали, что он как бы болен, теоретически болен. Но потом как-то он отталкивался от земли, он летел, он летал, и всем казалось, что это будет вечным. Вот. И вдруг оказалось, что это совсем не так. И это дерево, и эта птица, и эти песни этой птицы, увы, уже только в нашей памяти.
Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь. И птицы память по утрам поют, и ветер память по ночам гудит. Деревья память целый день лепечут, и там, в пернатой памяти моей, все сказки начинаются с однажды. И в этом однократность бытия и однократность утоления жажды. Но в памяти моей такая скрыта мощь, что возвращает образы и множит. Шумит, не умолкая, память дождь, шумит, не умолкая.
Андрей Вознесенский воспринимает Микаэла Таривердиева как изящную ноту.
Когда-то при его жизни я написал стихи. Серебрянейший композитор, брат мой, какой непоправимой бравадой смыкается над строчками моими паническое пианино. И плачем мы, и светит воск с огарка на профиль гениального сайгака, и слышат подмосковные стаккато, тоска такая. И вот сейчас эта тоска обрела форму, увы, конкретную. Уже больше этих стихов ему никогда не прочитаешь. И только надо говорить, что он был. Чем был он? Он был нотой, он был изящной нотой в неизящное время. Он был в бетонные наши дни, в бетонную эпоху. Он был изысканнейшим композитором, элитарным, который пытался вот этот изыск привить в масс-культуре. Тогда еще слова такого не знал никто. Это он был первый, который из наших композиторов тогдашних обратился к серьезным текстам. В жизни же он был кем? Не случайно его недавно избрали секс-символом на одной из тусовок телевизионных. Он был красив. Он был похож на скульптуру Джакометти, что ли, такой высокий, сухой, как вот именно такие длинные фигуры из меди, из Джакометти сделанные. Он первый еще до Антимиров, до всех остальных композиторов он обратился к моим текстам. И практически все параболы, вся треугольная груша и плач по двум нерожденным поэмам, все написано им. Он был очень требователен к стихам и часто упрям. Например, когда он пел «Тишины», это удивительно. Он поет «Тишины», как никто, наверное. «С тишины хочу тишины». Но в конце последняя строчка у него была так. У меня было «Светят тихие языки». Он обязательно пел «Желтые языки». «Светят желтые языки». Видно, ему, музыканту, нужен был цвет. Как художнику нужна музыка. Тишина или не тишина. Вот. Что еще? Кроме всего, в нем рыцарство было. Вот то рыцарство, которое и честь, старомодность какая-то. Вот.
Уехал славный рыцарь мой 15 лет назад. Но на прощанье я ему заворожила взгляд.
Вознесенский вспоминает.
Он всегда говорил, да, художник должен иметь яхту, должен иметь большие деньги. А почему ты не пишешь песни? Я пишу музыку к кинофильму. Почему ты не пишешь песни? Говорил он. Вот. Ну и он на подначку, я как-то потом сделал несколько песен, и они действительно мгновенно меня обогатили. Правда, это все так же улетело. Но повторяю вам, что ничего халтурного вот такого, что идет под словом попса или макс-культура, не выходило из его пера никогда. Это было все равно, что Матисс делал бы майки для идущих по улицам людей. Вот это одна линия, Матисс или, повторяю, Джакометти. Вот это он вносил в нашу жизнь. Это прекрасно было. Лучшие женщины его любили. И в этом смысле он действительно был мужским образцом каким-то. Это были и красавицы, и интеллектуалки. Это его список не донжуанский, а рыцарский список. И высок, и бесконечен. И их слезы сейчас, по-моему, сопутствуют нашим всем. Что касается... Чтобы его честь прочитать, я прочитаю те стихи, которые он положил на музыку и любил, может быть, больше, потому что они стали в фильме уже не 17-го весны, а за этим у него еще один фильм был, где стихи Самойлова и мои были, вот эти написанные стихи. Я их и прочитаю.
«Не исчезай на тысячу лет, не исчезай на какие-то полчаса, вернешься ты вновь через тысячи-тысячи лет, но все горит твоя свеча».
Не
через тысячу, тысячи лет. Но все горит, твоя свеча, не исчезай из жизни моей, не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа, будь из всех исключение. Не исчезай в нас вовек, не исчезнет наш звездный час.
Радио «Свобода». Вы слушали программу московской редакции «Не исчезай из жизни моей» памяти Микаэла Тривердиева. Продюсер программы Наталья Флоринская. Программу подготовили и вели Марина Тимашева и Илья Дадашидзе.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинс.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг, ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России
Есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина».
Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры.
Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.